Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 1 августа 2014 года. Региональный центр «Лидер ПР» сообщает, 5, 6 и 8 августа в городе Ишим, селах Исетское и Покровское по заданию правительства Тюменской области пройдут круглые столы на тему «Туризм как элемент развития муниципального образования». Внимание и интерес региональной власти к развитию внутреннего туризма региона объясняется тем, что у нашего края богатое историческое наследие и замечательные климатические условия. Мероприятие направлено на формирование важного мнения общественности и муниципальных властей о том, что внутренний туризм при правильном и качественном развитии принесет существенные вливания в экономику региона. Второй аспект. К сожалению, многие граждане и бизнесмены пока недостаточно оценивают потенциал этой сферы. Цель организаторов – переубедить их на конкретных примерах. Задачи местной администрации – провести мониторинг возможности территории по развитию внутреннего туризма, помочь местным предпринимателям найти и поставить на ноги привлекательные для туристов темы и формы. С целью плодотворной проработки темы на мероприятие приглашен профильный спикер. На круглых столах речь пойдет о взаимодействии бизнеса и музеев, развитии местной инфраструктуры и привлечении инвесторов. Будут приведены конкретные примеры из опыта малых городов России, показаны технологии создания туристических продуктов и развития туристических объектов. Поддержка внутреннего туризма со стороны правительства выражается не только в организации обучающих мероприятий в виде круглых столов, но и в привлечении административных ресурсов и субсидировании на стадии становления бизнеса. Сфера внутреннего туризма – достаточно новое и конкурентоспособное направление. Рациональным и дальнозорким предпринимателям стоит присмотреться к нему повнимательнее. С каждым годом число граждан, интересующихся отдыхом в регионе, растет. Значит, потенциал области и бизнеса безграничен. Благотворительному тюменскому проекту «Ключ к жизни» исполнилось 3 года. За это время квалифицированную медицинскую помощь получили 386 детей Юго-Тюменской области. 44 миллиона рублей составила общая сумма поступлений на счет благотворительного проекта. Проект «Ключ к жизни» предусматривает софинансирование. 50% стоимости лечения оплачивают благотворители и 50% выделяются из бюджета региона. В 2014 году в рамках благотворительного проекта социального партнерства «Ключ к жизни» появилось волонтерское движение. Волонтером может стать любой желающий. В текущем году Центр физкультурно-оздоровительной и спортивной работы приобрел инвентарь на сумму 41 200 рублей. Это футбольные и волейбольные мячи, наборы для игры в бадминтон, волейбольные сетки, мячи для русской лапты. Спортивный инвентарь получили методисты на сельских территориях и распределили по летним оздоровительным спортивным площадкам. И не только на центральных усадьбах, но и в малонаселенных пунктах. Недавно Сладковский районный краеведческий музей провел пешую экскурсию по селу. Она посвящена памятникам и памятным местам районного центра. В ней участвовали ребята, посещавшие лагерь дневного пребывания в Доме детского творчества «Галактика». Экскурсовод рассказала об истории Сладкова, существовавшей некогда ярмарочной площади, о Центральном парке культуры и отдыха. Также дети услышали много интересного о зданиях Сбербанка, бывшего КБО, районного дома культуры, побывали у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны, возле старого особняка купца Гугина и на других объектах. Эта экскурсия стала традиционной, проводится периодически и интересна посетителям любого возраста, подчеркнула заведующая краеведческим музеем Елена Николаевна Останина.
След за событием.
Торжественная церемония награждения лучших работников разных сфер деятельности Солодковского района состоялась на минувшей неделе. Награды нашим землякам вручил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Владимирович Якушев.
Начинаем церемонию награждения. В апреле 2013 года постановлением губернатора Тюменской области за высокие производственные достижения и самоотверженную трудовую деятельность для рабочих был учрежден знак отличия Тюменской области за достижения в труде. Одна из высших наград Тюменской области. Впервые в Солодковском районе знак отличия Тюменской области за достижения в труде вручается Бутакову Леониду Викторовичу, механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря», Солодковский муниципальный район. Леонид Викторович начал свою трудовую деятельность в 1972 году. Общий стаж его работы составляет 41 год. Леонид Викторович является передовиком производства. Ежегодно добивается высоких показателей на механизированных полевых работах по вспашке поля, посеву и уборке урожая. Постановление губернатора Тюменской области за высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу и в связи с 70-летием Тюменской области награждается почетной грамотой губернатора Тюменской области Швецова Татьяна Владимировна. Благодарность губернатора Тюменской области Гордееву Михаилу Петровичу, механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Должан», Даниловой Ольге Анатольевне, доярке сельскохозяйственного производственного кооператива «Должан», Пановой Нине Аркадьевне, воспитателю группы «Пробьетного дня» муниципального автономного общеобразовательного учреждения Солодковского района, Солодковская средняя общеобразовательная школа,
пользуясь случаем, хочу всех поздравить с 70-летием Тюменской области. Меньше месяца осталось до этой даты. 14 августа 70 лет исполнится созданию Тюменской области. 14 августа 1944 года был создан наш регион. И, естественно, любой регион состоит из муниципалитетов, поэтому Солодковская земля – это часть Тюменской области, поэтому это праздник, который будет отмечаться и на Солодковской земле. И от всей души вас всех поздравляю. Желаю успехов, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Я просто уверен, зная, что на Солодковской земле живут очень достойные, трудолюбивые, творческие люди, что то, о чем мы говорили, и те задачи, которые перед нами стоят, мы с этими задачами обязательно справимся. С праздником наступающим!
Тюменской области 70 лет. Тюменская область образована 14 августа 1944 года путем выделения ряда районов из Омской и Курганской областей. В ее состав вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Столицей региона стала Тюмень. Наша область граничит с Архангельской, Курганской, Свердловской, Омской, Томской областями, Республикой Коми, Красноярским краем, а также с Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан. Наша область – единственный регион России, простирающийся от Северного Ледовитого океана на севере до государственной границы на юге. Тюменская область находится в юго-восточной части Западно-Сибирской низменной равнины. По площади она занимает третье место среди субъектов Российской Федерации, уступая лишь Якутии и Красноярскому краю, и первое место среди Уральского федерального округа. Самая северная северная точка Тюменской области, располагается на полуострове Ямал. Это мыс Скуратова, самая западная у истоков реки Северная Сосьва. Крайняя восточная точка в Нижневартовском районе у истока реки Вах. Крайняя южная точка в Сладковском районе на границе с Казахстаном. Область находится в природных зонах арктических пустынь, тундры, лесотундры, смешанных лесов и лесостепи. Наша область имеет экстремальные природно-климатические условия на большей части территории. Ямало-Ненецкий автономный округ, Белоярский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа Югра относятся к районам Крайнего Севера, а остальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа и Увадский район приравнены к ним. На территории области протекает более 70 тысяч водотоков протяженностью более 10 километров. Их суммарная длина составляет 584,4 тысяч километров. Крупнейшие реки области Обь и Иртыш имеют судоходное значение. В нашей области расположено примерно 70 тысяч озер. На севере и в центральной части распространены термокарстовые и болотные озера. На юге – бесточные соленые водоемы в понижениях рельефа. Тюменская область богата своими природными ресурсами. В автономных округах сосредоточена основная часть запасов нефти и газа страны. Общий объем поисково-разведочного бурения превысил 45 миллионов метров. Добыча нефти сосредоточена в Среднем Приобье. Газ добывается преимущественно в северных районах. Крупные месторождения нефти расположены в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Это Саматлорское, Приобское, Федоровское, Мамонтовское, Красноленинское месторождение. Крупные месторождения газа расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Это Уренгойское, Медвежье, Ямбурское. Глубина залегания от 700 метров до 4 километров. В Тюменской области производится добыча торфа, сапропелей, кварцевых песков, известняков. Разведано около 400 месторождений сырья для производства строительных материалов. Рудные полезные ископаемые и драгоценные камни открыты на восточном склоне приполярного и полярного Урала. В частности, месторождения свинца, меди, хромитов. Область богата запасами пресной воды, которые представлены крупными реками – Обь, Иртыш, Тобол, озерами, Черная, Большой Увад и другими, а также подземными водами, в которых содержится более половины российских запасов йода и брома. Большая часть территории покрыта лесами. По лесным ресурсам Тюменская область занимает третье место в Российской Федерации после Красноярского края и Иркутской области. Общий запас древесины оценивается в 5,4 миллиарда кубических метров.
Актуально. Летние каникулы – это наиболее активный период для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет свободное от учебы время. Об этом наш сегодняшний разговор с ведущим инспектором Центра занятости населения Сладковского района Натальей Валерьевной Скипиной. Наталья Валерьевна, сколько за 2014 год необходимо трудоустроить подростков и каков объем выполнения плана на сегодняшний день?
По государственному заданию на 2014 год трудоустройство необходимо трудоустроить 358 несовершеннолетних. В данный момент трудоустроено 280 граждан несовершеннолетних.
То есть план в большей степени уже сейчас выполняется?
Ну, конечно, все выполнится.
Скажите, сейчас где работают наши ребята, на каких работах, что они выполняют?
В основном по благоустройству территории, в сельских поселениях, в школах вожатыми, помощниками библиотекарей, в овации. В основном воспитатели, вожатые, рабочие по благоустройству населенных пунктов.
Какие организации, учреждения, предприятия активнее всего сотрудничают с ЦЗН в данном направлении?
Организации из небюджетной сферы. Большее количество детей трудоустроено в ОСХПК Новоандреевская, на рыбзаводе, в ОСХПК Лопазная, в ОСХПК Степновский, в ОСХПК Александровский. По организациям большое количество детей прошло по трудоустройству через Дом детского творчества. Количество 75 человек. Овация 20 человек.
Среди тех ребят, которые трудоустроены, есть ли дети, состоящие на учете как дети группы риска?
Несовершеннолетние, нуждающиеся в трудоустройстве, из числа числа состоящих в банке группы особого внимания в Сладковском районе 13 человек. Именно детей 14 до 18 лет, которые могут принять участие в этой программе. У нас приняли участие 11 человек, и многие по несколько раз.
То есть трудоустройство таких ребят – это своего рода профилактическая работа, чтобы ребенок чем-то занимался и не отвлекался на вот какие-то правонарушения и плохие поступки.
Конечно.
Выполнение поставленного задания до конца года, естественно, планируется у вас. С какими предприятиями еще будете работать?
Ну, нам бы, конечно, хотелось внебюджетная сфера большинству, потому что и зарплаты больше у детей внебюджетной сферы, чем бюджетной. И просто хотелось, чтобы индивидуальные предприниматели приняли участие в трудоустройстве несовершеннолетних.
Данная программа позволяет ребятам не только отдохнуть летом, но и с пользой поработать, заработать какие-то карманные деньги. Ну и, наверное, самый главный эффект от этого – получить опыт труда, работы, как-то ответственнее относиться к тому, что можно самому заработать и потратить собственные заработанные деньги. Хочется надеяться, что программа и дальше будет работать, и дети наши будут заниматься чем-то полезным. В эфире с вами была Елена Данильченко.
На тему дня. Тема замены паспорта гражданина бывшего Советского Союза по-прежнему актуальна. На вопрос, почему важно заменить серпасто-магакасты документ, отвечает старший специалист первого разряда территориального пункта в селе Сладково МРО УФМС России по Тюменской области Ольга Александровна Зайцева.
Обмен паспорта гражданина бывшего СССР. Вопрос о замене паспорта СССР на паспорт гражданина Российской Федерации является в первую очередь вопросом определения гражданства у владельца паспорта СССР. Если такой владелец является гражданином Российской Федерации, то замена паспорта происходит относительно просто. Для того, чтобы определить, является ли владелец паспорта СССР гражданином России, необходимо обратиться к законодательству о гражданстве, которое вступило в силу сразу после распада СССР. Закон о гражданстве Российской Федерации 91 года содержит норму, в соответствии с которой гражданами России признаются все граждане бывшего СССР, имеющие на момент вступления в силу закона место жительства в Российской Федерации. Моментом вступления в силу этого закона является день его первого официального опубликования 6 февраля 92 года, а не день принятия закона Верховным Советом от 28 ноября 91 года. Интересной проблемой является определение места жительства гражданина на момент вступления закона о гражданстве в силу. В случае наличия прописки никаких проблем, естественно, возникнуть не должно. Однако в тех случаях, когда у человека по каким-то причинам не было прописки по месту жительства на день вступления закона в силу, у него могут возникнуть определенные сложности с доказыванием факта проживания на территории Российской Федерации. Дело в том, что в СССР фактически не было права на свободу передвижения и выбор места жительства. Определялось место жительства адресом, указанным в прописке. Однако комитет по надзору в своем заключении от 11 октября 91 года отменил разрешительный порядок прописки и указал на то, что установление факта места жительства не должно быть прямо связано с наличием прописки, то есть регистрации. Таким образом, исходя из данных нормативных актов, доказать проживание на территории Российской Федерации на день вступления закона в силу о гражданстве можно любым незапрещенным законным способом. На сегодняшний день получить гражданство России таким образом можно, составив мотивированное заявление в УФМС. Как поменять паспорт СССР, не имея российского гражданства? В таких же случаях, когда гражданства России у владельца паспорта СССР нет, получить российский паспорт, а соответственно и российское гражданство можно несколькими способами. Получить гражданство без вида на жительство. В этом случае необходимо доказать факт прибытия на территорию России до 1 ноября 2002 года. Оформить гражданство в упрощенном порядке, будучи лицом без гражданства, которая ранее состояла в гражданстве СССР. Однако для оформления гражданства в этом порядке на территории Российской Федерации необходимо предварительно получить вид на жительство. Если у вас возникли сложности с обменом паспорта СССР на российский паспорт и вам необходима помощь, позвоните нам по нашему телефону 23-269.
Точка зрения. «В здоровом теле здоровый дух», говорили древние. Сдача нормативов ГТО является проверкой теории на практике. Своим мнением по этому поводу делится Андрей Алексеевич Здоровых, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Темп», руководитель специализированного профильного класса «Русич» Маслянской средней школы. Андрей Алексеевич, вы сами сдавали нормативы?
Да, я вместе с ребятами сдал в Нижнетавдинских ратниках нормативы для своего возраста и успешно сдал, получил золотой значок.
А какие это нормативы?
Нет, они такие же, как и для всех возрастов. То есть нам были предложены нормативы ДОСАФа, они проводили это мероприятие. Значит, там был бег длинный и короткий, по моему возрасту. Бег 60 метров, бег 800 метров, подтягивание на высокой перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, метание гранаты и прыжок с места. Они такие же, как для всех возрастов. Вот немножко различаются дистанции. У молодежи там 100 метров, а не 60. И километр, а не 800 метров. Вот все остальное то же самое. Единственное, что требования нормативов разные. От 20 до 30 нужно подтянуться, скажем, 14 раз. По нашему возрасту достаточно 8 раз.
В советское время вы сдавали нормативы? Помните, сколько нужно было пробежать?
Нет, потому что это уже был школьный возраст. И сейчас я вот точно не помню нормативы тогдашние. Я думаю, что они такие же. Вот, по крайней мере, то, что предлагал ДОСАФ, их как раз взяли с советского времени. Когда я учился в школе, такого ажиотажа большого по поводу ГТО, то есть оно где-то заканчивалось, вот так скажем, на спад пошло, и его так особо я не помню, чтобы специально проводили. Возможно, где-то выборку делали, выбирали результаты, но не помню, чтобы специально были мероприятия для сдачи норм ГТО.
Нормативы, они также сдавались с начальных классов?
Не могу сказать потому, а то, что предложено в настоящее время, есть небольшая разница в том, что предложили нам ДОСАФ, они нам предложили 5 ступеней возрастных, начиная с 16 лет. То есть 16-17 это первая ступень, 18-29 это вторая ступень и так далее. После того, как приехали мы с лагеря, я увидел документы. Там уже с 1-2 класса учащиеся, там 9 ступеней, то есть 9 возрастов уже охвачено. И как раз, по-моему, второй класс уже начинают сдавать.
Вот эта система должна быть введена в образовательную систему,
в том числе,
с сентября
2014 года. С 1 сентября, как вот мы 12 июня-то ездили на сдачу норм ГТО в город Тюмень. Наша область уже несколько лет проводится, по-моему, 3 года, но только среди как раз кадетских классов. Вот сейчас это вводится для всех категорий населения. С 1 сентября было объявлено депутатами Думы Тюменской области, что это будет внедрено. Как сказал депутат, а значок золотой или там серебряный – это социальный лифт своего рода. Люди, имеющие такой значок, будут иметь преимущество перед теми, кто не имеет такого значка. Везде. Учебные заведения при устройстве на работу и так далее. Ну, я как человек, живущий спортом, занимающийся спортом, естественно, я за. В чем преимущество такого комплекса? Когда человек не занимается спортом профессионально, то есть в одной какой-то области, он не выполняет мастера спорта, кандидат, разряда не выполняет. Но в то же время он все равно должен каким-то образом поддерживать свое здоровье, а это для него будет определенная цель, определенный стимул. Думаю, что люди должны поддерживать форму. Как узнать, в форме я или не в форме? Можно вот попробовать сдать этот норматив. Предлагается 9 видов спорта или 11 даже нормативов. Сейчас у нас была возможность выбрать 6.
На значок 6 видов.
Да, тот этап, который мы прошли с ребятами, как раз было 6 видов выбрано из 9. Как это будет организовано на местах, кто будет организовывать? Я думаю, что это-то все решаемое.
То есть самое важное, что это подготовленные должны быть ребята сдавать.
Думаю, что система? И у человека с улицы есть шанс сдать это. По крайней мере, у человека с улицы есть возможность понять, о чем ему нужно работать. Для меня, например, было таким небольшим открытием, что у нас проблемы, например, возникли при метании гранаты и при выполнении прыжка с места. То есть, казалось бы, достаточно простое упражнение, но нормативы не вкладывались несколько ребят. То есть я для себя сделал вывод, что, например, скоростно-силовые качества у нас немножечко западают.
А вот эти нормативы, они ежегодно сдаются?
Я вот сейчас не могу сказать, как это будет. Ну, а я так понимаю, что вот на данном этапе по работе с ДОСААФом, в принципе, хоть каждую неделю иди и сдавай. Насколько я понимаю, если ты получил значок для своей возрастной группы, то тогда уже, в принципе, видимо, до следующей возрастной группы, ну, можешь подтверждать. Отобрать-то тебе уже его никто не отоберет, естественно. Поэтому вот следующую ступень переходишь, выполняешь нормативы для следующей ступени, подтверждаешь значок, получаешь новый значок. Вот таким образом. Ну, это мое видение, я могу ошибаться, потому что это новое.
Культурная жизнь. Выставка «Воины Древней Сибири», представленная в Солодковском районном краеведческом музее, интересна еще и тем, что можно не только посмотреть, но и даже примерить экспонаты. А какие это экспонаты, рассказывает экскурсовод Римма Петровна Ушакова.
Воины в бою стремились защитить не только тело, но и голову. С этой целью использовались чаще всего шлемы. Средний шлем представлен шлемом-шишаком. Самый простой изготавливали из одного листа, свернутого на наковальне. И получался единственный шов, который заглаживали на шлифовальном камне. На выставке представлено несколько шлемов-шишаков. Один из них – татарский шлем. Это максимально хорошая защита головы. Легкий полужесткий кольчужный шлем называется мисюра или мисюрка. Считается, что шлем был придуман в городе Мисра, который находится в северной части Ирана. Шлем весил около 2 килограммов и служил для защиты от простого легкого оружия, такого как стрела, кинжал, легкая сабля. Более тяжелое вооружение могло с легкостью пробить данную защиту, например, рыцарский меч, булава, топор. Шлем изготавливался в разных формах. Простейший – это металлический чепец, диск в виде выпуклой миски и кольчужного полотна, закрепленного по окружности шлема. Такой шлем мисюра представлен на нашей выставке. Шлем был легок, достаточно удобен. Его предпочитали носить лучники и воины легкой кавалерии, так как он не закрывал обзор. Вооружение представлено палашом, метательными копьями и луком. У сибирских татарских воинов основным являлось оружие дистанционного боя. Его использовали для поражения противника на расстоянии от 20 до 30 метров. Причем противника, не имевшего панцирей и кольчуг. Сайдак, представленный на нашей выставке, это набор вооружения конного лучника. Чехол на лук. Могли сайдаком называть весь прибор, лук с налучником, стрелы в колчане, или же только набор копий специальной сумки. Сайдаки часто украшались. Представлен на выставке палаш. Он имеет прямое лезвие и удлиненную рукоять, которая позволяла рубить противника, не наклоняясь в седле. Данный палаш попадал в Сибирь из других стран, так как ковать длинное клинковое оружие из металла, доступного тогда в Сибири, было невозможно. Межи ломались и гнулись. Поэтому палаши меняли на пушнину у других мастеров. Представлен на выставке и баклер. Это маленький, круглый металлический щит. Был рассчитан главным образом в качестве вспомогательного оружия с мечом или шпагой. Баклеры имели только одну рукоять, которую воин сжимал в кулаке, поэтому их часто называли кулачными щитами. В ряде стран баклер использовался исключительно при пешем единоборстве и был распространен не менее чем щит.
Реклама. 2-3 августа с 9 до 20 часов в РДК села Солодково состоится распродажа «Город Бишкек». Школьная форма, футболки, халаты, сарафаны, платья, детские вещи, спортивные костюмы, носки, обувь, женская, мужская, детская, постельное белье и многое другое. Информация для вас. Продолжается подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. Абонемент на 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. Подписная цена увеличилась в связи с подорожанием услуг Почты России по подписке и доставке периодического издания. Надеемся, что вы останетесь верны своей районной газете, так как знаете, что только в нашей газете публикуются постановления, распоряжения и решения местной власти. Только наша газета информирует обо всем, что происходит в районе. Только нашу газету читают во всех населенных пунктах района. Только с помощью нашей газеты вы можете поздравить друзей, родных и знакомых со знаменательными датами в их жизни, с праздниками, опубликовать объявления, разместить рекламу. Напоминаем, стоимость подписки на газету «Трудовое знамя» на второе полугодие 2014 года. На 5 месяцев стоит 373 рубля 80 копеек. На 3 месяца 224 рубля 28 копеек. На 1 месяц 74 рубля 76 копеек. И помните, мы работаем для вас!
В
настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сладковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем адрес трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.